Глава седьмая. Опять кинжал. Энтрери стоял на вершине холма, в нескольких милях от города парусов. У его ног тлели угли небольшого костерка. По пути в Лускан Реджи с друзьями тоже останавливались здесь. И сейчас костер убийцы горел на том же месте, где друзья готовили себе пищу. И не случайно. Энтрери тщательно повторял их маршрут, начиная с того момента, когда он впервые напал на след южнее Средиземного хребта. Теперь он станет их тенью, попытается лучше понять их. Впрочем, сейчас Энтрери смотрел не на крепостные стены Лускана. Позади, на севере, на обочине дороги, связывавшей Лускан и 10 городов, вспыхнуло несколько костров. Эти огни не первый день появлялись за спиной убийцы, и он начал подозревать, что кто-то следит за ним. Энтрери специально поехал медленнее, сообразив, что запросто настигнет приятелей, пока они заняты своими делами в Лускане. Прежде чем броситься в погоню за Хафлингом, следовало полностью обезопасить себя от возможных неожиданностей. В последние дни, двигаясь в сторону Лускана, Энтрери даже умышленно оставлял следы, надеясь тем самым подманить преследователей поближе. Он расшвырял угли костра и вскочил в седло, решив, что лучше уж встретиться с врагом лицом к лицу, чем ждать удара кинжала в спину. Убийца растворился в ночи, уверенный, что темнота не подведет его. Это было его время. Каждая тень сейчас помогала тому, кто провел всю жизнь, скрываясь во мраке. Подобравшись достаточно близко к кострам, он стреножил коня и незадолго до полуночи двинулся в лагерь предполагаемого врага. Вскоре он понял, что это обычный караван торговцев, нормальное явление на дороге в Лускан в это время года. Однако чувство опасности по-прежнему не покидало его. Многолетний опыт обострил инстинкт самосохранения, и Энтрери решил лишний раз проверить свои догадки. Прикидывая, как ему лучше пробраться внутрь лагеря, убийца осторожно пополз вперед. Останавливаясь на ночлег, купцы обычно выставляли много дозорных. Кроме того, он боялся потревожить коней и быков, привязанных возле повозок. Но Энтрери не собирался отступать. Он намеревался выяснить цели тех, кто следовал за ним, и был уверен, что ему это удастся. Где ползком, а где короткими перебежками, он подобрался к лагерю, бесшумно проскользнул мимо двух игравших кости часовых и пополз вдоль фургонов. Довольно быстро он убедился, что это действительно обычный торговый караван, и собирался было исчезнуть во мраке ночи, как вдруг до него донесся знакомый женский голос. «Ты говорил, что видел на горизонте костер?» Энтрери застыл, как вкопанный. «Да, вон там», — ответил мужчина. Энтрери прополз между двумя ближайшими фургонами и осторожно выглянул из-за угла. Говорившие, напряженно вглядываясь в темноту, стояли в нескольких шагах от убийцы. Они смотрели в ту сторону, где еще совсем недавно горел его костер. Оба были вооружены, и Энтрери заметил, что женщина, судя по всему, привыкла носить на поясе меч. «Я недооценил тебя», — прошептал Энтрери, пристально глядя на Кайтибри. В его руке уже поблескивал украшенный изумрудами кинжал. «Но я исправлю свою ошибку». И, опустившись на землю, он стал прикидывать, как быстрее и незаметнее подобраться к девушке. «Спасибо вам за то, что так быстро доставили меня сюда», — сказала Кайтибри. «Я в долгу перед вами, так же, впрочем, как Реджис и все остальные». «А в чем дело?» — спросил мужчина. — Почему такая спешка? Вспомнив об убийце, Кайтибри пожала плечами. Она еще не вполне подавила в себе тот ужас, что сумел вселить в нее Энтрери, и прекрасно знала, что пока она не отомстит за смерть двух дворфов и собственное унижение, ей не будет покоя. Поэтому девушка плотно сжала губы и ничего не ответила. «Как знаешь», — сказал мужчина, покачав головой. «Если ты решила, что надо спешить, значит, поспешим. А то, что мы, возможно, задаем лишние вопросы, это только от желания помочь тебе». Кэти Бри благодарно улыбнулась ему. Настал момент прощания. Она молча повернулась в сторону угасшего костра. Смерть также молча приближалась к ней. Выскочив из-под фургона, Энтрери одной рукой схватил Кэти Бри за шею с тем, чтобы не дать ей закричать, а другой, в которой сжимал кинжал, одним ударом заставил навсегда замолчать ее собеседника. Кэти Бри увидела застывшую на лице погонщика гримасу ужаса и успела только удивиться, почему тот не кричит, ведь ему-то рот не зажимали. Энтрери отскочил в сторону, и она увидела украшенную драгоценными камнями рукоять кинжала, всаженного в горло ее спутника. Тонкое лезвие вошло в мозг несчастного еще до того, как он успел сообразить, откуда исходит опасность. Держась за рукоять кинжала, Энтрери беззвучно опустил свою жертву на землю, после чего рывком высвободил оружие. И вновь Кэти Бри почувствовала, что страх перед убийцей сковал ее волю. Она понимала, что надо кричать, вырываться, несмотря на то, что он наверняка убьет ее. Хотя бы выхватить меч. Но нет, девушка лишь беспомощно смотрела, как Энтрери, вынув из ножен ее собственный кинжал, вонзил его в свежую рану только что убитого погонщика. Затем, забрав ее меч, он заставил Кэти Бри пролезть под фургон и вытащил девушку за пределы лагеря. «Почему я не могу позвать на помощь?» Вновь и вновь спрашивала она себя, видя, что убийца, уверенный в том, что она смертельно напугана, даже не пытается заткнуть ей рот. Он прекрасно знал, и Кэти Бри поняла это, что она не расстанется с жизнью просто так. Когда они, наконец, оказались на безопасном, по его мнению, расстоянии от лагеря, Энтрери рывком развернул девушку лицом к себе и приставил ей к горлу кинжал. «Помчалась следом за мной?» — спросил он, явно издеваясь над ней. «И на кого же ты надеешься?» Она не ответила, но вдруг почувствовала, что к ней снова возвращаются спокойствие и уверенность в себе. Энтрери тоже почувствовал это. «Если ты вздумаешь кричать, я убью тебя», — просто сказал он. «А потом можешь поверить моему слову. Я вернусь к торговцам и перебью их всех до единого». Она верила ему. «Я часто путешествую с купцами», — солгала она, стараясь говорить как можно спокойнее. «Это одна из моих обязанностей, как воина 10 городов». Энтрери расхохотался, но затем задумался. «Возможно, мне это даже на руку», — прошептал он. У него явно созрел какой-то план. Кэти Бри изучающе взглянула на него. Не повредит ли ее безрассудная погоня за убийцей, дворфу и его друзьям? «Я не стану убивать тебя. Пока», — сказал он ей. «Когда мы с тобой найдем Хафлинга, друзья не будут защищать его. И именно из-за тебя, девочка». «Я не стану помогать тебе. Никогда!» — воскликнула Кэти Бри и плюнула в его сторону. «Ну, конечно», — прошептал Энтрери. «Тебе и не надо будет ничего делать, когда я приставлю кинжал тебе к горлу». С этими словами убийца легонько пощекотал клинком шею Кэти Бри. «А когда я добуду хафлинга, храбрая девочка, я отправлюсь своей дорогой и оставлю тебя наедине с твоим позором и с тем, что ты расскажешь этим торговцам, которые решат, что это ты убила их товарища». На самом деле Энтрери не сомневался, что его фокус с кинжалом вряд ли введет торговца в заблуждение. Это был скорее чисто психологический трюк, необходимый для того, чтобы еще больше запугать девушку. Кэти Бри ничего не ответила. Но, решила она про себя, этому не бывать. Он не запугает ее. Джейрдан без труда обнаружил место, где Энтрери устроил привал. Дендибар при помощи колдовства сумел проследить за таинственным всадником от самых отрогов Средиземного хребта и правильно указал ему, где искать незнакомца. Стражник обнажил меч и направился к еле тлеющему костру. Вокруг не было ни души, но он понял, что незнакомец исчез совсем недавно. Угли еще светились. Согнувшись три погибели так, чтобы его силуэт не выделялся на фоне горизонта, Джейрдан подкрался к лежавшему у самого костра одеялу и вещевому мешку. Энтрери возвращался к месту своего привала медленно и осторожно. Он прекрасно понимал, что за время его отсутствия остатки костра мог обнаружить кто угодно. Кэти Бри, связанная по рукам и ногам, сидела в седле впереди него, понимая к своему стыду, что страх, который сумел вселить в нее убийца, делает путы совершенно ненужными. Задолго до того, как впереди показались остатки костра, Энтрери почуял что-то неладное. Он неслышно соскользнул на землю и сдернул пленницу вслед за собой. «У этого скакуна весьма крутой нрав», — предупредил он девушку, явно наслаждаясь ее ужасом. «Если ты попытаешься освободиться, он затопчет тебя до смерти». С этими словами он накрепко привязал девушку к задним ногам коня. Затем Энтрери исчез, растаяв в ночи так, словно он сам был продолжением тьмы.